РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Первая в мире женщина-президент Академии наук, активная участница Дворцового переворота 1762 года. Ее подруга становится императрицей Екатериной II. Волевая, умная княгиня, она неизбежно попадает в немилость у нетерпящей конкуренции Екатерины. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером, Адамом Смитом. После возвращения снова подруга Екатерины, которая предлагает ей возглавить Академию. Под ее руководством создается первый толковый словарь русского языка, выходят журналы. Снова опала при Павле I и вновь реабилитация при Александре II. Автор пьес и замечательных искренних мемуаров. Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы вновь окунаемся в век просвещения. Я, признаться, часто вспоминаю нашу программу про Екатерину Великую как писательницу. Часто цитирую теперь Екатерину Великую. Ну и вот сегодня мы говорим о ее соратнице и подруге Екатерине Дашковой. Выдающаяся женщина, по-моему. Напомню сразу ее годы жизни. Екатерина Романовна родилась в 1743 году и скончалась в 1810. Виктор, ну, просветительница, писательница, понятно нам направление ее деятельности, но все-таки что конкретного она сделала?
Она много что сделала конкретного. Надо сказать, что, например, в толковом словаре она объясняла все слова на букву Ш и Щ.
Странные буквы она выбрала.
Да, выбрала такие буквы, остальные редактировала. Она много занималась своим журналом, который назывался «Собеседник», ну, многоточие, там, «Собеседник»,
да-да-да,
чего-то.
А мы говорили об этом журнале.
Да, это, конечно, там и Фан Визин участвовал, и Богданович, вообще все те люди, которые уже у нас поучаствовали в программе.
И саму Екатерину Великую
они там печатали тоже. И саму Екатерину Великую тоже. А кроме того, она писала, как ни странно, такие юмористические, сатирические стихи, которые, как мне кажется, подталкивали людей переосмыслить их образ жизни. То есть она говорила: смотрите, вы делаете таким образом, что вы повторяете или банальности, или способствуете борьбе с посвящением даже, вот так вот. Одно из этих стихотворений, сначала там идет прозаический текст, потом стихотворение, посвящено слову «так». Ну, «так» в смысле поддакиванию.
Занятно.
Не утверждение, а поддакивание. И мне кажется, что было бы здорово начать разговор о ней конкретный с одной из цитат из этой серии про слово «так».
«Лишь скажет, кто из бар, учение есть вредно, невежество одно полезно и безбедно. Тут все поклонятся, и умный, и дурак, и скажут, не стыдясь, конечно, сударь, так. А если молвит он, что глупый Ломоносов, хоть славный он пиит, и честь, и слава росов, тут улыбнется всяк и повторит пред ним, конечно, сударь, так. Иные, спать ложась, боялись в старину, чтоб утром не страдать за чью-нибудь вину. Однако ж иногда те век свой похваляют, а новые времена неправедно ругают. Хотя покойно мы теперь ложимся спать, не опасаясь невинно пострадать. Но если знатный раб, как будто сумасшедший, наш новый век бранит, а хвалит век прошедший, тогда ему подлец и умный, и дурак с поклоном говорит: конечно, сударь, так».
Но мне кажется, теперь я точно не буду говорить никогда слово «так». Буду, по крайней мере, избегать.
Или, по крайней мере, будете знать, что это означает.
Именно. Скажите, но в смысле вот литературной ценности, ее стихи, мемуары, они что-то несут?
Конечно, но поэтому она сегодняшняя подруга нашей передачи. Дело в том, что она написала, конечно, совершенно замечательные записки. Причем написала она по-английски. Эти записки перевели на французский, и только потом у Герцена были переведены на русский язык. То есть она многопланово, она знала многие языки.
Четыре языка, по-моему, она точно
по знала,
да?
Мере, да.
Один древний.
Этом, да.
Я читала, что она, наоборот, иронизировала над русским дворянством, которое учило своих детей исключительно по-французски, и как раз агитировала...
И это тоже так. Дело в том, что она была одна из тех... как раз деятельниц просвещения или просто деятель, даже общее возьмем слово для этого вида деятельности. Знаете, она понимала, что на русском языке можно выражать тоже такие тонкие, яркие и аккуратные в смысле сознания мысли, то есть понимая, что говоришь, как и по-французски. Некоторые считали, что русский язык
не приспособлен.
Он или грубоват, или староват, и так далее, и так далее. И вот самые интересные деятели просвещения как раз взялись за то, чтобы русский язык поднять на высоту, и они доказывали, и правильно доказывали, что в русском языке есть большой потенциал.
Но язык тогда же сам менялся тогда, да?
Конечно, но он благодаря им и менялся. Вот что поразительно. Так повезло русскому языку, прямо скажем, этим людям спасибо, что от них до Пушкина вот был момент вот этого развития внутреннего языка, а потом Пушкин уже все это выразил в своих великих стихах, и получилось, что мы говорим на одном из лучших языков мира.
Вот мы действительно с вами не одну уже программу сделали о писателях и, скажем так, деятелях, да, русского просвещения, но получается, что русское просвещение, оно имеет, в общем, такое ярко выраженное женское лицо.
Да.
Ну, извините за банальность.
Нет, это не банальность, это как раз поразительно, что Дашкова, как человек своего уже нового века, как женщина, которая действительно поняла значение просвещения, она выходит прямо, что называется, в дамки. И давайте об этом послушаем, что говорила, кто там у нас,
да,
говорит.
Да, это вот тоже еще одна интересная героиня.
Деталь.
Лидия Рындина, актриса театра и немого кино и писательница уже в 1923 году. Вот что писала о Дашковой.
В своей небольшой книжке, отдельную выпускала книжку «Звезда действительно кино», «Поразительная женщина» о поразительной женщине.
Впоследствии, вспоминая время своего учения, княгиня пишет: «Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским языком. Хорошо танцевали, умели рисовать. Некий статский советник преподавал нам итальянский язык. А когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев. У нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц». В доме Воронцова часто бывала сама императрица, и ее маленькая крестница нередко играла у нее на коленях. В графине очень рано проснулось гордое сознание своего духовного превосходства над окружающими людьми и в то же время страстное желание дружбы и любви.
Понятно, что дружба с Екатериной, она и дала ей какие-то потрясающие возможности, я имею в виду Дашковой, да, реализовать себя потом вот в качестве главы академии, и периодически ее просто вот как на американских горках то вверх подбрасывала, да, то вниз сбрасывала.
Да.
Но что меня, знаете, потрясло-то, что ей всего было 19 лет, когда она приняла участие в этом заговоре.
Переворотие, да.
Это к 19 годам вообще какое было образование, самообразование.
Да, ум созрел. И поразительно, что она вместе с Екатериной, Екатерина, она, как все знают историки, на серой лошади ехала в Павловск, там, где находился еще тогда ее муж Петр III, а наша героиня сегодняшняя, она была прямо рядом с ней. И они ехали туда. Не доехали, первые ночевали вместе, в одной широкой кровати обсуждали планы дальнейшего развития страны, наконец доехали. Там он заметался, потом в конце концов признал, что его не свергли. Потом до сих пор непонятно, почему он так скоропостижно умер, но тем не менее, в общем, Екатерина была открыта путь. И вот тут-то началась сразу борьба двух женщин. Екатерина сказала, что ты командуешь моими солдатами, это невозможно. И она сказала, но тем не менее, вот эту ленту екатеринскую, которую ты мне передала, она предназначается тебе. То есть она и одновременно ей сказала «нет»,
И возвысила, и низвергла.
В общем, с тех пор действительно ничего не оставалось. Дашковой прекрасная, кстати, красивая женщина, как уехать в Европу. И там начинается тоже новый период ее жизни.
Давайте вспомним вот, что писал Герцен о дружбе Екатерины и Дашковой.
Вообще, дружба Екатерины с Дашковой была невозможна. Екатерина хотела царить не только властью, но всем на свете. Гением, красотой. Она хотела одна обращать на себя внимание всех. У нее было ненасытимое желание нравиться. Она была еще в полном блеске своей красоты, но ей уже стукнуло 30 лет. Женщину слабую, потерянную в лучах ее славы, молящуюся ей, не очень красивую, не очень умную, она, вероятно, умела бы удержать при себе. Но энергическую Дашкову, говорившую о своей собственной славе, С ее умом, с ее огнем и с ее 19 годами она не могла вынести возле себя.
Виктор, ну вы сказали, что она была красивой женщиной, а я наткнулась на характеристику, которую оставил нам Дидро, и он как-то странно ее описал. Впечатления у него такие: нос широкий, глаза слишком как-то на выкате, шея широкая. По его описанию красавицы не назовешь, хотя отдает должное ее какой-то энергетике, как сейчас мы говорим, харизме.
Да, но дело в том, что то, что вы сказали, это часть какого-то стереотипа, связанного с описанием славянских женщин.
То есть даже Дидро был подвержен стереотипу.
Я думаю, что Дидро, просто насмотревшись на итальянок и на француженок, для него эта красота была, ну, не совсем понятна. С другой стороны, ее портреты многочисленные, ну, естественно, она же была президентом Академии, ее писали и писали.
Да.
Эти портреты подчеркивают ее действительно волевую красоту. В ней
есть воля и красота. Ну, это такая, мне кажется, внутренняя красота, в первую очередь,
и внешняя тоже. Но, с другой стороны, как ни странно, вот такой вот бурной какой-то жизни, как у Екатерины, у нее не было.
Но знаете, что удивительно?
Все ушло в просвещение.
Да, обычно такие женщины, которые вот ведут такую активную деятельность, они не очень счастливы в личной жизни. А она была замужем, ну, правда, муж ее довольно рано скончался, и какая-то была тоже потрясающая романтическая история.
Давайте послушаем, что за история.
Ну, вот опять-таки Лидия Рындина описывает историю ее знакомства с ее будущим мужем. Она была сама сначала графиней Воронцовой, а потом уже, выйдя замуж, стала княгиней Дашковой.
Трудно сказать, что сильнее повлияло на судьбу графини. Преданность ли великой княгине или большая верная любовь к мужу, тому высокому преображенскому офицеру, которого она впервые встретила ночью на малолюдной улице и о котором, пораженная его ростом, она спрашивала свою подругу Самарину, провожавшую ее: «Кто этот великан? Мы не были знакомы друг с другом, и, казалось, брак между нами не мог бы никогда состояться. Но небо решило иначе. Не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца», — говорит графиня. В феврале 1759 года без всякого блеска состоялась свадьба графини Екатерины Романовны Воронцовой с князем Михаилом Ивановичем Дашковым.
Виктор, ну что же позволяло этой женщине заниматься вот всем абсолютно? У нее находилось время и для того, чтобы руководить академией позже уже, да, и редактировать тексты, и очень активно заниматься воспитанием своих детей, вообще даже, по-моему, чрезмерную какую-то она опеку над ними держала. Что же это был за человек?
Мне кажется, что главное, что ее характеризует, это самостоятельность. То есть это человек, который потерял мать в 2 года, вот рано потерял мужа. Это человек, который опирается на собственные силы. И это так у нее развилось, причем одновременно с развитием ума, связи с великими людьми ее современности, что в конце концов из нее получилась вот эта поразительная дама, я бы сказал, просто шаровая молния
по своей
энергетике.
Угу. Она же еще, будучи совсем юной, живя в доме своего дяди, насколько
поражала всех.
Она общалась со всеми дипломатами, расспрашивала о политическом устройстве государств. То есть вообще, когда девушки интересуются кружевами, шелками, перьями, я не знаю еще чем, она...
Или танцами.
Да, да, ее интересы шли совершенно в другом
направлении. Да, она рассматривала всяческие карты и сама потом любила издавать карты географические.
Давайте обратимся к воспоминаниям ее подруги, и я так понимаю, ирландки, подруги, и даже потом такой напарницы, компаньонки.
И
она
издательница
жила в России
ее
с ней.
Как раз записок.
В мемуарах, да, мисс Вильмонт. Вот какие она оставила нам воспоминания.
«Что бы она ни делала, она ни на кого не похожа. Я не только никогда не видала, но даже и не слыхала о существовании на свете подобного ей человека. Она учит каменщиков строить дома, помогает шить рубашки, сама кормит скот, любит музыку, пишет для печати, великолепно знает церковную службу и поправляет священника, когда он читает молитву не так, как следует. Она знает наизусть все пьесы и подсказывает актерам, когда те путают роли. Она доктор, аптекарь, хирург, кузнец, столяр, судья, монах. Она переписывается со своим братом, занимающим высокое положение в государстве, с учеными, писателями, а также грязными жидами, из которых старается извлечь пользу для своих дел. В то же время она находит время писать сыну, различным родственникам всей своей родне. Беседа ее, обаятельная по своей простоте, граничит иногда с наивностью. Сама не замечая того, она говорит сразу по-французски, по-итальянски, по-русски, смешивая все языки.
Попадает Дашкова в Европу. Это еще до того, ведь, как она назначена директором академии?
Конечно, нет. Это после того, как началась опала со стороны Екатерины. То есть Екатерина ее не принимает ее как соратницу. Она оказывается без дел, и она просится в Европу, но Екатерина сначала ее не отпускает, ну а потом давай.
Ну и в Европе она заводит тоже массу всяких
поразительное знакомств. Количество знакомств. Там вообще просто лучшие люди Европы с ней общаются.
И Дидро, и чуть ли не ежевечернее
да,
с ней
Дидро,
проводит время.
Дидро, который просто никого не пускал, когда она была с ним. И Вольтер в Женеве, и дальше, и дальше, и дальше. Адам Смит, и вообще вот этот просто, может, предшественник Маркса.
Угу.
Ну и так далее, экономист известный. Это же поразительная коллекция.
А что она потом выносит из этого общения?
Я думаю, она выносит, что просвещение – это хорошо, а не
просвещение – это плохо.
А невежество – это отвратительно. И здесь тоже же идут разные споры по этому поводу и в России, и везде. Чем больше знаешь, тем больше страдаешь и так далее, и так далее. Но она уверена, что вот это солнце разума очень важно. Здесь она приобретает вот эти идеи просвещения именно европейские и приносит ее, но тоже важно не просто так вот с бухты-барахты. Она рассматривает русскую действительность и ищет применение. И более того, она не везде прогрессивна, потому что замечает, что она, в общем-то, оправдывает и даже поощряет крепостное право, сама будучи помещицей, и у нее огромное количество крестьян.
Ну, о годах, проведенных Дашковой в Европе, пишет Герцен. Давайте послушаем.
В Париже Дашкова окружена всеми знаменитостями. Со всеми дружится, кроме Руссо. К нему она не хочет ехать за его лицемерную скромность, за натянутую оригинальность. Зато Дидро у нее на самой короткой ноге. Сидит с ней целые вечера тет-а-тет и рассуждает обо всем на свете. Дашкова доказывает ему, что крепостное состояние не так дурно, как думают. Запутывает его в софизмы, и удобовпечатлительный Дидро готов согласиться на минуту. В Женеве она ходит к Вольтеру. Удивляется ему, но не может не посмеяться с каким-то доктором над тем, что Вольтер сердится, выходит из себя, проигрывая в шашки, и притом делает самые уморительные рожи. Доктор замечает, что эти рожи корчит не один Вольтер. Велит своей собаке поднять морду, и Дашкова катается со смеху от необыкновенного сходства. Из Женевы она едет в СПА. Там она живет в большой интимности с мистерис Гамильтон, и, прощаясь с ней, романтически клянется приехать через 5 лет для свидания с нею, если не увидится прежде. И что еще более романтически, действительно приезжает.
Итак, Екатерина Романовна Дашкова, вернувшись в Россию, назначена Екатериной II главой Академии. Я так понимаю, что для нее самой это назначение стало неожиданностью, но тут уж как сказали, так и сделала.
Нет, она даже пыталась сопротивляться. И надо сказать, что Потемкин был как раз тем самым человеком, который все-таки ее подтолкнул
уговорил.
К позитивному решению. Да, посоветовал не спорить с императрицей.
Но можно было бы предположить, что такое назначение женщины, восприняли бы негативно, а нет, наоборот, я так понимаю, что все были довольны и приветствовали ее в академии.
Ну, какая женщина?
Академики.
Какая женщина? Нет, конечно. И было много посланий, посвященных, безусловно, участию, опять-таки, в этом академическом журнале «Собеседник». Она оказалась прямо, можно сказать, в центре русского просвещения. Она центральная фигура в этот момент русского просвещения.
Но я думаю, что очень хорошо об этом свидетельствуют ее слова, которые она произнесла в своей речи при учреждении Российской Академии.
Учреждением Российской Академии предоставлено усовершить и возвеличить слово наше препрославленному веку Екатерины II. Многоразличные древности нашего Отечества, обильные летописи, дрожайшие памятники деяний праотцев наших представляют нам обширное поле. Звучные дела государей наших, знаменитые деяния предков наших, а наипаще славный век Екатерины II явит нам предметы к произведениям, достойным громкого нашего века. Сие, равномерно как и сочинение грамматики и словаря, да будет первым нашим упражнением.
Виктор, ну вот в этой ее деятельности, очень разнообразной, как мы уже поняли, какие темы ее интересовали? Мы можем наметить вот Основные вот, пункты ее вот программы.
Как раз в этом тексте о слове «так»,
который уже звучал,
да,
у нас.
Который у нас, во-первых, звучал, и вообще-то, повторюсь, это не только стихи, но это еще и размышления.
Угу.
Она наметила разные направления. И одно из этих направлений – загляните в свою частную жизнь и проверьте, что с вами там происходит.
А это необычно для XVIII века?
Ну, нет, для XVIII века все-таки стихи обращались или к царям,
да,
или к природе, к водопадам, как у Державина. Но так заглянуть в личную жизнь – это было все-таки достаточно смело.
То есть это тоже новаторство?
Это, я бы сказал, даже смелое новаторство.
Давайте оценим.
«Ревнивая жена и наглая, и злая, на мужа рассердясь, при всех его ругая, ворчит, кричит, потом ему же говорит: „Не правда ли, жизнь моя, тебе я говорила, когда тебя при всех я дружески бронила“, а он хоть не дурак, ей робко говорит: „Так, матушка, так-так“».
Виктор, все-таки мы говорим о русской литературе в нашем цикле программ. Понятно, что просвещение, литература, все это взаимосвязано, но тем не менее хочется мне немножечко в сторону литературы уйти. Ну вот она писала такие поучительные, может быть, можно назвать, да, стихи.
Ну, иронические.
Иронические.
И все-таки и сатирические. Нет, в стихах про «так» она показала себя действительно новатором, и поучение, весь XVIII век был связан с поучениями,
угу,
за что его поначалу очень не любил Белинский. А вот она действительно ходила вокруг и около в просвещении, вокруг каких тем. Она ходила, чтобы человек имел достоинство человека. Вообще тут у нее очень сильные как раз темы европейцев XVIII века.
Это нашло отклик в российском обществе тех лет?
Я думаю, что в российском обществе ее поддержали. Она была принята хорошо, я имею в виду не только академики, вообще ее позиция была очень сильная, и недаром потом, когда пришел Павел, он был обеспокоен ее позицией, ее, конечно,
и она сослал. Опять попала в опалу.
Она попала в страшную опалу, только вместо Парижа она попала в деревню под Новгородом, жила в крестьянской избе и в какой-то момент была даже оторвана от новостей, от всего, от сообщений. Заливали там реки, дороги. И тогда она написала Павлу о том, что переведите меня хотя бы под Калугу, мое имение. Павел сначала не хотел это делать, потом его уговорили, он ей разрешил туда поехать.
Ну, и она в своих мемуарах, в общем, в большой степени подвела итог сама своей деятельности.
Да, и подвела очень тонкий, интересный, я бы сказал, такой экзистенциальный итог, то есть соединив свою жизнь со смертью, старость с молодостью. В общем, умная женщина была.
Давайте послушаем.
«В заключение я могу сказать со спокойной совестью, что сделала все добро, какое в моей власти, и никогда никому не сделала зла. Я отомстила забвением и презрением за несправедливости, интриги и клеветы, направленные против меня. Я исполнила свой долг по мере сил и понимания. Со своим чистым сердцем и честными намерениями я вынесла много жгучего горя, которое вследствие моей слишком большой чувствительности свело бы меня в могилу, если бы меня не поддерживала моя совесть, свидетельствовавшая о чистоте моей жизни. Я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти».
Ну и мы продолжаем разговор о Екатерине Дашковой, русском просветителе. Виктор, она ведь очень много сделала еще для развития образования и школьного, и самой низшей ступени, и средней. И я так понимаю, что вообще, помимо того, что у нее было двое своих детей, которым она дала очень хорошее образование, и сына своего она отправила учиться в Эдинбург, она еще опекала своих многочисленных родственников, каких-то детей, малоимущих, знакомых. Дом ее, когда она могла, был всегда наполнен людьми, там жили дети, которых она воспитывала, обучала. Вот, в общем, обучение, конечно, для нее было такой главной...
Просветитель.
Да, да, просветитель. Главной целью в жизни.
Надо сказать, что они, конечно, ходили самые разные слухи, мнения. Прежде всего, три царствующих особы имели они свои собственные мнения.
Разные или одинаковые?
Разные. Вот смотрите, Екатерина ее любила просто взахлеб и потом отстранила.
Но здесь
потом
вроде
опять
как понятно,
полюбила,
почему. Да? Да?
Ну, понятно, почему. Слишком волевая женщина. Павел, когда ее посылал в ссылку, сказал, пусть она там в Новгородской губернии думает про 1762 год.
Вот. Припомнил ей.
Припомнил ей.
Угу.
А потом пришел Александр, и опять все расцвело. Ее опять пригласили в академию, чтобы она возглавила, но она уже не возглавила.
Но вообще-то с академией было связано 20 лет ее жизни,
да,
правильно?
Да, но она уже при Александре не возглавила, хотя все радовались, что Павла нет, Павел ушел из жизни, и она вместе со всеми радовалась этой новости. И действительно, Россия стала страной реформ, каких-то ярких преобразований. Молодой Александр I, скорее всего, поверил как раз ей в смысле позиции просвещения, образования, воспитания молодого поколения. Она была частью его политической программы. Она как женщина.
Как такая личность, да?
Как личность, да.
Но, тем не менее, отзывы современников были очень разными. И вот, опять-таки, что пишет Лидия Рындина, которую мы уже сегодня цитировали.
Отзывы о ней современников очень различные. Одни превозносят ее, другие смешивают с грязью. Но каковы бы ни были недостатки Дашковой, она заслуживает того, чтобы о ней знало потомство. Княгиня довольно много писала. Ей принадлежат комедии «Топсиаков» или «Человек бесхарактерный» и «Свадьба Фабиана» или «Алчность к богатству наказанная» и целый ряд статей и переводов. Но все ее произведения, за исключением записок, особенного интереса не представляют, хотя они лишены присущей ей во всем даровитости. Всем, что прославило ее имя, она обязана исключительно себе самой, своей энергии, решительности, характеру и уму. Едва ли можно указать в истории другую женщину, которая в 18 лет была бы одной из главных руководительниц государственного переворота, а в 38 – президентом двух академий. Маленькая русская девочка, рано оставленная отцом и выросшая в чужом доме, сумела неизгладимыми чертами вписать свое имя в историю русского государства и русского просвещения.
Мы уже сегодня обращались с вами к замечательному произведению о слове «так». Но что еще она писала? Были же и мемуары, о которых мы тоже говорили, и пьесы.
Пьесы получились неудачные.
Угу.
Они никогда не имели успеха ни раньше, ни позже. Читать их невозможно. Она писала их по просьбе Екатерины II, которая тоже отличалась писанием драмы и комедии. Но, надо сказать, все-таки лучшее, что у нее было, это прежде всего сочинение, связанное с ее жизнью, которое восторгался Герцен, просто считал, что это одно из лучших. И опять же, эти стихи, которые все запомнили долго-долго, они крутились в русском обществе по поводу слова «так». И вот здесь, мне кажется, можно даже привести такие стихи, которые, я бы сказал, на грани такой фривольности, потому что она рассматривает такую смелую тему, а может ли женщина иметь любовников или нет.
Неожиданно.
«Иные женщины, мужей своих лаская, французские слова с российскими мешая, им нежно говорят «mon coeur» или «жизнь моя». Позволь мне помахать, хоть я жена твоя, да хочется пожить в приятной мне свободе и свету показать, что мы живем по моде. Любовник мой тебе, конечно, будет друг, всегда тебе готов для дружеских услуг. Да он же и умен, эмабль и прекрасен, но правда ли, mon coeur, ты на это согласен? А муж, хотя к жене всю верность наблюдал и к женщинам другим отнюдь не отлетал, но, слушая сие, он только что вздыхает, и верность в женщине не глупость или знак. Тут муж ей говорит: «Так, маменька, так-так».
А вот, кстати, какой вопрос. Она стихи писала по-русски или...
Нет, она все это делала по-русски.
Тоже.
Хотя там, вот посмотрите, в этом стихотворении
много
есть
французских
много
слов
французских
здесь.
Слов, но она скорее играет ими и подкалывает вот читателей этими словами, что, кстати говоря, свойственно и Фан Визину в «Недоросли», и
да,
тоже там
да,
есть
да.
это. Она в какой-то степени и закрывает русское просвещение, но умирает в 1810 году, и получается, что, будучи президентом Академии, будучи очень умной, толковой, образованной, тонкой женщиной, она, по сути дела, понимает именно, что такое просвещение. То есть, если мы берем тут Радищева, из-за которого там пострадал ее родственник, потому что его было опало на Радищева. И...
Так и она, по-моему, сама пострадала,
она сама
то, что способствовала публикации.
Нет. Вдова Княжнина, которого мы,
да,
о котором мы тоже делали
перед...
Она попросила ее публиковать трагедию. Называлась она «Вадим Новгородский».
Угу.
И там, в общем, это было скорее за республику против тирании.
Да.
Екатерина ей лично сказала, что ж ты против меня выступаешь. И она едва удержалась опять от вторичной этой опалы, едва удержалась. Но, тем не менее, удержалась. Так вот, она, с одной стороны, не идет по краю пропасти, хотя иногда оступается, вот как с Вадимом новгородским. Но с другой стороны, она вбирает себя с просвещением как бы целиком. Но если, например, Фанвизин – это драма, если Радищев – это осуждение там, крепостного права и так далее, то она, как человек какого-то широкого, такого масштабного видения, она представляет себе, что было бы хорошо для России в плане просвещения и стремится к этому. Я еще раз говорю, что Александр Первый был очень связан именно с ее деятельностью.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».